Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о творчестве, биографии, о жизни и о бессмертном творческом наследии Николая Васильевича Гоголя. Слушайте продолжение.
Матрица биографии романтика. Мы об этом уже говорили, понимаете? Вот если мы, когда мы смотрим биографии художников эпохи романтизма, то сразу вспоминается известная песня Владимира Семеновича Высоцкого о возрастах.
Да,
понимаете?
О фатальных датах и цифрах.
А на этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Да. 43 года – это, кстати, повторяющийся такой вариант у очень, как вот 33, 37, как у Высоцкого, 27, ну это уж совсем, да, и 43. Вот, поэтому это матрица биографии романтика, и она очень в значительной степени объясняется именно, конечно, невероятной совершенно этической и вообще чисто человеческой ранимостью этого человека.
Да.
Между прочим, вот если мы будем смотреть всех гениев, которых мы обсуждали до этого, этого качества не будет.
Ну, любой... Не забывать, что уже в детстве у него проявлялись такой недуг, который впоследствии усугубил фобии. Страдал фобиями.
И фобии.
Причем множество.
Да, фобий. И нервно-психические.
Да, в детстве уже даже говорят, что он уже в детстве боялся темноты.
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, вообще, ведь если как бы оставаться в рамках чистой медицины, то биография Гоголя – это биография прогрессирования болезни.
Mm-hmm.
Вот, у Гоголя это четко совершенно, и даже есть, знаете, такая вот чисто высказанная именно медиками точка зрения, что если посмотреть на экспоненту жизни Гоголя вместе с творчеством, то это очень частая как бы экспонента шизофреника.
Mm-hmm.
То есть на каком-то этапе вот созревания личности колоссальный выброс творческой энергии, а мы, кстати, с вами обратим внимание, что по плотности этого выброса Гоголь вполне может соперничать с Лермонтовым.
Mm.
То есть вот активная фаза его творчества, она занимает, ну, грубо, лет 15-20. Активная, потому что мы сейчас об этом будем говорить, что Гоголь к вундеркиндам не относился. У него вхождение в искусство и как бы осознавание своего места в искусстве прошло не быстро. Вот. Но где-то 18 примерно лет начинается феноменальный, как вертикальный взлет ракеты и без периода ученичества. До этого совершенно ученические опусы. Вот где-то в 19 особенно лет просто происходит феномен, изумивший всю читающую Россию.
Потрясающе. А что он в детстве? Как прошло его детство, юность? Что он впитывал? Где он впитывал?
Ну вот смотрите, если мы смотрим биографию, то мы видим. Родился в Сорочинце.
Да.
Учился в Полтаве и Нежине. Ну, как бы все нормально. Самое, что ни на есть, щирая Украина. Вот. И все эти впечатления в нем. Вот. А потом попытка искать себя на путях чиновничьей службы, mm-hmm. совершенно неудачная. Он даже, знаете, такой поразительный факт биографии, он в третьем отделении служил некоторое время. Это, чтобы кто забыл, это главный орган политического сыска.
Mm-hmm.
Да. Потом он из него очень быстро ушел, потом он служил в департаменте уделов, это департамент, занимавшийся собственностью императорской семьи. Потом он пытался работать историком, преподавателем университета. И, кстати, одно время он получил место. Очень быстро понял, что это не его.
То есть он... Откуда он потом в любых своих произведениях, откуда он настолько изучил чиновничий мир?
А вот вы знаете, он пару лет буквально поварился внутри, и его фантастической наблюдательности хватило всего. Да. Но и потом, знаете...
Таких мельчайших подробностей вкусных находить из...
Вот насчет вкусных мы сейчас поговорим отдельно. Да. Вот для понимания вообще еще такой детали, откуда вышел тот Гоголь, которого мы знаем, надо произнести еще одно волшебное слово. Италия.
Mm.
Вот вы понимаете, поразительный факт, когда Гоголя пытались как бы запихать в национальную квартиру, а вы понимаете, это интересный факт, он возник уже ближе ко второй половине его творчества, начали выяснять, кто же он, русский или украинец.
Да. Mm.
Самое интересное, что Гоголь отвечал: «Нет, я итальянец». Понимаете? Вообще, мы потом поговорим, кстати, впоследствии на Украине была даже обида на Гоголя, что он четко не сказал определенно: «Я украинец».
Да.
Да. Хотя то, что он этого не сказал, но он точно так же не сказал, что я русский. Понимаете? Вот. То, что это не одно и то же, он знал прекрасно. Понимаете, вот эти в Российской империи официальная была точка зрения, что это единый народ. Вот, слишком велика. Я уже не говорю о том, для тех, кто сомневается, предлагаю почитать украинских писателей и поэтов в подлиннике, и на какой минуте вам потребуется переводчик.
Mm-hmm.
Понимаете? Самое элементарное. Вот, но культурная разница, ну, знаете, есть очень интересный факт. В Москве есть улица Моросейка.
Да.
Но Моросейка – это искаженная Малороссийка. Вот. Там селились выходцы с Украины, не смешиваясь. Понимаете? Вот это была улица такая, то же самое, как в Москве, Большая и Малая Грузинская, да. По тем же причинам. Так вот, там все, там никому ничего не надо было объяснять. Все прекрасно знали, что это немножко другие.
Да.
Понимаете? Так вот. Но Гоголь вообще потом уходил от этого ответа по причинам, очень далеким от национализма. Дело в том, что, забегая вперед, скажу, Гоголя... Я чуть-чуть забегаю, опережаю события. Его будет интересовать чисто христианская постановка вопроса. А там сказано: не с неэллины, не иудея.
Да.
Понимаете? Вот. Это, кстати, самая трудная позиция. Вот. Но он всегда говорил: духовно я итальянец. И вот об этом надо поговорить особо. Дело в том, что в Италии Гоголь был несколько раз. Объясню одну такую антуражную деталь, которая бы поясняет кое-что современному слушателю.
Когда он там побывал? В юности?
И в юности, и в зрелости. И в зрелости. Да. То есть в юности он туда съездил и заболел Италией. Вот. А в зрелости он туда ехал уже совершенно сознательно для духовной творческой подпитки. Но фантастический факт. Он в Италии начал «Мертвые души» писать,
да.
Находясь в Италии. Значит, антуражная одна деталь, которая много объясняет. Дело в том, что в Риме в это время жила княгиня Зинаида Волконская, родственница декабристов. Вот, это такая очень колоритная и персона. Такая персона. Но она перешла в католичество. То есть
собирала как раз.
Так, дело в том, что она вообще жила на площади, где сейчас фонтан Треви. Вот тот самый, куда монетки кидают.
Да-да.
Вот. И потом из этих монеток ремонтируют фонтан. Это прямо ее палац, ее дворец находился прямо напротив фонтана Треви. То есть понятно, что богатейшая аристократка и вообще такая статусная фигура. Кстати, Николай I рвал и метал, все время писал и письма: возвращайтесь домой, иначе я... А что иначе? Ничего он с ней не сделает.
И все наши собирались именно...
Так дело в том, что ее дом, ее вот этот палаццо, ее фактически это была бесплатная гостиница со шведским столом, где все включено, для любого выходца из России.
Да.
Творческого выходца, конечно. Потому что туда ехали люди, давайте называть вещи своими именами, за глотком свободы. Понимаете, то есть там они могли говорить о чем угодно, не опасаться Репетиловых, не опасаться Загорецких, так сказать, не опасаться вот этого вот всевидящего глаза, всеслышащих ушей. Вот, и там практически все они были. Гоголь там, ну, кстати, вы знаете, есть даже версия, что Гоголь какие-то романтические чувства питал к этой. Вообще, надо сказать, чтобы оставить в стороне эту тему, личная жизнь Гоголя подернута точно такой же каким-то туманом и такой вот паранжой, как и все практически с ним основное.
Да. Потому что, ну, вроде как, за всю свою жизнь Николай Гоголь ни разу не был женат.
Женат он не был.
Он, так сказать, и к женщинам вообще, в принципе, относился как-то даже негативно, настороженно.
Да. Но с Волконской у него, его связывали очень такие теплые и доверительные отношения. А вот теперь сама Италия.
Дело даже в том... женские образы, вот если вспомнить в его произведениях, они тоже достаточно все. Вот где можно назвать такого... Вот навскидку вспомнить.
Паночка в Тарасе Бульбе.
Паночка, да, разве?
Вот нет, но дело в том, что женских образов у него в «Вечерах на куторе близ Диканьки» достаточно много.
Ну да.
Вот, в ранний период.
В ранний.
Да, начиная с арабесок, начиная с петербургских повестей, они вообще испаряются.
Ну да, в той же Сорочинской ярмарке.
Да, вот. Мы сейчас об этом отдельно поговорим.
Да.
Так вот, значит, что он видел в Италии? Ведь вы знаете, ведь даже есть поразительный факт, что он, когда начинал пробовать себя как писатель, он пытался его пробовать на итальянском материале. Потом он, конечно, понял, что тот мир, который он может открыть в первую очередь как писатель, это как раз мир Украины. И сейчас мы с этого начнем. Вот, но здесь как раз все логично. Дело в том, что какую Италию он искал, и любая страна разная, понимаете, любая Европа для русского человека разная. И восприятие этой страны у каждого человека, ну, как, знаете, как гротескный пример приведу, вспоминали... Владимир Ильич Ленин в Швейцарии пошел с друзьями-большевиками просто гулять там куда-то в горах. Все восхищались, ну, неземной красотой швейцарских Альп. А Владимир Ильич Ленин произнес одну фразу. Все-таки, как нам гадят меньшевики?
А-а-а.
Понимаете? Ну, это уже паранойя, понимаете? Это уже идификс натуральный. Но Гоголь... как истинный романтик, а Гоголь начинает как романтик классический, сейчас мы об этом поговорим, Италия – сокровищ духовной культуры. Вы ведь знаете, должен вам сказать, что есть поразительная статистика, сегодняшняя статистика, что чуть ли не 87% сокровищ мировой живописи и скульптуры находятся на территории современной Итальянской республики. Понимаете, это же феноменальный факт совершенно. Вот, то есть страна в этом смысле исключительная, и для человека, для которого это является приоритетом, вот это вот эстетическое начало, то это я не знаю, с чем сравнить. Это все равно, что для верующего человека совершить паломничество к гробу Господню.
Ну да.
Кстати, Гоголь ездил к гробу Господню.
Ездил?
Он ездил в Иерусалим, вот. То есть Италия в данном случае его тысячекратно больше. И вот это очень интересный факт, что говорит о том, что Гоголь как бы стартует как настоящий рыцарь эстетики. То есть именно вот это его переполняет, а дальше возникает очень одна интересная как бы вот такая ниточка, которая переходит к нему в творчество, и сейчас о которой мы будем говорить. Вот если брать как бы... кривую экспоненту тематики Гоголя, то я очень условно ее провожу так. Украина, Петербург и дальше некая недифференцированная Россия.
Россия, да.
Да. Правда, мертвые души — это опять Украина. Херсонская губерния.
Да.
Вот, но там, там уже олеографии нет, понимаете? Вообще, в каком качестве Украина войдет в более позднего Гоголя, мы сегодня поговорим. Вот. А сейчас поговорим, как он начинает. Ведь, я вам скажу, несколько было у него опусов как бы вот так вокруг Италии. Потом, значит, он пытается найти почву свою домашнюю. Начинает писать исторический роман «Гетьман». Опять-таки специально через мягкий знак, это украинское произношение «Гетьман».
«Гетьман».
Вот, ну, буквы «Г», аффрикативное «Г», оно в русском литературном языке отсутствует, у нас даже буквы для этого
да.
нет. Вон, в Украине это неотъемлемая часть. Так вот, не заканчивает его, видимо, хотя он затрагивает тематику, которая потом явит себя в его шедеврах.
То есть это его вот самая первая такая крупная, да. серьезная работа.
Да, ну это пробы пера.
Пробы пера.
Да, пробы пера. Вот, кстати, начали публиковаться, воспринято было очень прохладно. Вот. А вот к 19 годам, как я уже говорил, кстати, это совпадает с таким моментом, как сотрудничество с серьезными петербургскими журналами. «Современником», знакомство с Белинским, вот такие вещи. Белинский, кстати, был одним из первых, кто его заметил и поприветствовал. И вот первый изумивший всех цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кстати, интересный факт, что и здесь мистификация. Очень интересная и очень типичная для эпохи романтизма. Значит, ведь, если помните, по предисловию этого цикла, как бы это не авторское произведение, а обработка народных сюжетов.
Да,
и даже
да.
назван человек, который якобы рассказал Гоголю все эти сюжеты, некий пасечник Панько Рудный.
Да,
Рудный.
Да.
Фигура, скорее всего, мифологическая. Между прочим...
Вымышленный персонаж.
Ну да. Я, понимаете, я обращаю ваше внимание, мы на эту тему чуть-чуть заикались, а поскольку речь идет именно об Украине, я чуть-чуть эту мысль сейчас расширю. Дело в том, что эпоха романтизма... Кстати, давайте вспомним 1809-1852 год, это четко первая половина 19 века, и такая деталька, которую я хочу, чтобы слушатель как бы сразу взял себе наоборот. Это жесткая эпоха Николая Первого. Ну, потому что Гоголю было 16 лет, когда восстание декабристов, а не доживет он до окончания эпохи Николая Первого 3 года. В 55-м Николай умер. То есть четко николаевская эпоха, запомним. Так вот, романтизм, он, помимо всего прочего, принес, мы об этом уже немножко говорили, такую очень характерную черту, как романтический национализм. То есть до романтизма все художественные стили Европы были универсалистскими. Барокко, ренессанс, там классицизм. Романтизм начинает искать опору именно в своей национальной традиции. И я уже об этом говорил, если эта национальная традиция сама по себе имеется, замечательно. Если с ней какие-то проблемы, ее надо придумать.
Да.
Это известный факт, и, кстати говоря, это касалось, ну, это уже хрестоматия, скажем, Краледворская рукопись в Чехии, которая стала основой движения будителей чешских, чешское национально-освободительного движения. Потом выяснилось, что это абсолютно литературный артефакт, созданный в среде своих будителей. Понимаете? И это в каждом народе есть. Это в Соединенных Штатах Америки аналог «Книга Мормона». Тот же самый случай, как продолжение Библии, написанное якобы за 2000 лет назад на американской земле. Вот. Это факт, нормальный факт романтического национализма. Вот Пушкин, кстати, когда Руслану и Людмилу писал, это вот известное «Дела давно минувших дней», предание старины глубокой. Цитата как бы из ирландского барда VI века. На самом деле написано в веке 18. Вот. Поэтому вот Панько Рудный — это примерно из этого же сорта, хотя, конечно, никаких сомнений нет, что Гоголь, безусловно, копает очень глубокий пласт чисто украинского фольклора.
Да, да. То есть вот основа, да, «Вечера на хуторе» были взяты именно из фольклора.
Вообще произведение само по себе, кстати говоря, очень нестандартное. Почему? Даже вот с сегодняшней точки зрения. Давайте посмотрим. С одной стороны, это, конечно, просто какой-то роскошный пир, вторжение вот этой чисто украинской эстетики, чисто украинского, то, чего, кстати, в России вообще до этого времени в таких масштабах не было. Кстати, как это повлияло, очень интересно, на русскую традицию. Дело в том, что на Украине был такой чисто местный жанр, который уже давно как бы какие-то волны влияния испытывал, вертепный театр.
Да.
А вертепный театр чисто такой местный, почему вертепный, но первоначально это вертепное действо, это сюжет из Ветхого, Завета о трех еврейских отроках, которых вверг Навуходоносор в печь, а ангелы их оттуда спасли, отсюда. Вот. То есть это фактически разновидность народного театра, так или иначе, но в данном случае с мощным библейским таким закваской. Но дело в том, что этот вертепный театр имел свою эстетику, и в частности это эстетика говорящих имен.
Да.
Вот вы понимаете, в России, если мы посмотрим до этого, у нас было две крайние точки. Либо совсем лобовой вариант классицистской назидательности, но это Денис Иванович Фанвизин, когда фамилии типа Простаков, Скотинин, Правдин и так далее. Но тут уже совсем в лоб. Либо, наоборот, предельно интеллигентская, высокоумный вариант Грибоедова, когда имена с латыни, типа Фамусов, типа Репетилов и так далее. Вот Гоголь находит, да даже не то, что не находит, ему даже ничего искать не надо было, ему достаточно было запустить руку вот в этот вертепный театр, и тогда появляется вот эта фантастическая россыпь. Собакевич, Плюшкин, Кувшинное рыло, Ляпкин-Тяпкин, или, кстати, менее почему-то размерно, Сквозник-Дмухановский. Это Земляника. Вот после этого русская литература без этого уже не обходится. Но, забегая вперед, скажу, если мы будем поднимать романы Достоевского, писателя как будто бы далекого от Гоголя, а на самом деле полностью из него вытанцевшегося, мы увидим и Раскольникова, и Лебяткина, и Галяткина, и Смердякова, и Карамазова, Каракозова, узнавая, то есть абсолютно. Потом это Антон Павловича Чехова пойдет. Еще позднее у Булгакова. Вот. Мы, кстати, линия Гоголь-Булгаков, мы еще к ней вернемся, потому что это отдельный разговор.
На сегодня мы заканчиваем, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» в рамках передачи «Разговор об искусстве» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве великого нашего Николая Васильевича Гоголя. До новой встречи!
Разговоры об искусстве.